Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура пчелы, аяты 90-91.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
Воистину, Аллах велит вершить справедливость, добрые деяния и одаривать родственников. Он запрещает непристойные и предосудительные деяния и беззаконие. Он наставляет вас, быть может, вы последуете совету. Будьте верны завету с Аллахом, если вы его дали. Не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ибо вы признали Аллаха своим поручителем. Воистину, Аллах ведает о том, что вы содеете».
Дорогие друзья, не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана. В Тегеране 15:31. Мы начинаем видеостриминг гостелерадио Исламской Республики Иран Pars Today. В начале информационный выпуск. Президент Ирана, республиканизм, выборы и голосование являются залогом сохранения исламской власти. Посол Ирана в России, экономическое сотрудничество между Ираном и Россией развивается. Хатибзаде, Иран ни с кем не ведет переговоров по вопросам национальной безопасности. Раскрытие самой опасной шпионской программы сионистского режима Израиля. Реакция иракских деятелей и групп на ракетный обстрел зеленой зоны Багдада. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани характеризовал республиканизм, выборы и всенародное голосование как основной залог сохранения правящей в Иране исламской власти. Хасан Рухани в понедельник на совещании по конституционным и гражданским правам в стране, обсуждая процесс ратификации Конституции в Иране, упомянул об акценте имама Хомейни на Исламской Республике и отметил, что основой исламской власти в Иране является народная воля и волеизъявление. Подчеркнув, что Конституция Исламской Республики Иран имеет большое значение, в мире и ею можно гордиться, президент Ирана добавил: Конституция Исламской Республики Иран, особенно в разделах, касающихся прав народа, заложены четкие и современные положения, принципы, которые можно предъявить в мире в форме современной Конституции. Президент Ирана также указал на важность вопроса о гражданских правах и уточнил: в основе хартии о гражданских правах лежит статья 134 Конституции Исламской Республики Иран, в которой четко изложены права граждан и исполнительных должностных лиц страны. Рухани при этом добавил: все партии и фракции должны быть свободны при выдвижении своих кандидатов, они могут открыто участвовать в политических процессах, и это одно из важных и основных прав народа, с которым никто не собирается шутить. Ссылаясь на усилия правительства по разработке общих нефтегазовых месторождений, а также на успехи в Международном суде как образец реализации прав иранского народа, президент Исламской Республики Иран сказал: правительство Ирана стремилось обеспечить права населения на образование, здоровье и достойную жизнь. На этой церемонии также были представлены 10 книг по конституционным и гражданским правам, и президент Ирана поставил печать на памятной конституционной марке. Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали, говоря о визите министра нефти Ирана в Москву, подчеркнул: Тегеран и Москва развивают экономическое сотрудничество, несмотря на жесткие санкции Соединенных Штатов Америки. Казем Джалали в воскресенье вечером написал в своем твиттере: министр нефти Ирана Бижан Зангане прибыл в Москву во главе делегации, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими официальными лицами и обсудить последнее состояние энергетического сотрудничества двух стран и перспективы мировых рынков. Джалали добавил: сотрудничество и консультации Исламской Республики Иран в качестве одного из основателей организации стран-экспортеров нефти ОПЕК и Российской Федерации как одного из крупнейших производителей сырой нефти и члена ОПЕК+, очень важно и необходимо для конструктивного формирования и стабилизации бурного энергетического мирового рынка, который по-прежнему страдает от волн односторонних действий, незаконных санкций и пандемии коронавируса. Министры нефти и энергетики стран-членов и нечленов организации стран-экспортеров нефти ОПЕК, известная как коалиция ОПЕК+, недавно приняли решение содействовать достижению соглашения о сокращении добычи нефти в январе 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки и проводить ежемесячные встречи для рассмотрения дальнейших корректировок в ближайшие месяцы. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане во время своего визита в Москву планирует встретиться с руководителями российских нефтяных компаний. Об этом сообщил сам министр нефти Ирана. «Мы встретимся с российскими правительственными чиновниками, а также с руководителями нефтяных компаний», – сказал он. 21 декабря, то есть сегодня, Зангане также проведет встречу с вице-премьером России Александром Новаковым, который курирует правительство России топливно-энергетический комплекс, а также с министром энергетики России Николаем Шульгиновым. Изучение событий на мировых нефтяных рынках будет одной из самых важных тем обсуждения, потому что мы находимся в чувствительной ситуации, заметил Зангане по прилете в аэропорт Внуково. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, отметив, что Исламская Республика Иран имеет свои собственные оборонные приоритеты и действует в соответствии с ними, подчеркнул, что Иран следует курсам на максимальное сопротивление и не ведет ни с кем переговоров относительно своей национальной безопасности и интересов. Хатибзаде понедельник на очередном брифинге с представителями СМИ, который проходил виртуально, добавил, СВПД был обговорен, подписан и окончательно согласован, поэтому никто не должен полагать, что этот вопрос может быть снова открыт и обсужден заново. Хатибзаде, ссылаясь на неформальную встречу министров иностранных дел стран-участниц СВПД, сказал, эта встреча, которая проводится сегодня в форме видеоконференции, не касалась конкретных проблем ядерного соглашения, но обсуждала события последних нескольких месяцев. Представитель МИД Ирана также заявил, что отношения между Ираном и Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ носят технический характер и посоветовал агентству держаться подальше от политического давления, чтобы сохранить имидж агентства и гарантировать техническое сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ. Хатибзаде далее, коснувшись замечания министра иностранных дел Канады о том, что эта страна подаст жалобу в Международный суд ООН, если не будет удовлетворена процессом расследования и наказания виновных в авиакатастрофе украинского самолета под Тегераном, сказал, такого рода вмешательства никоим образом неприемлемы. Технический отчет об этом инциденте подготовлен и скоро будет опубликован. Представитель внешнеполитического ведомства Ирана призвал МИД и правительство Канады придерживаться дипломатического этикета и отметил, что они в угоду Белому дому делали все возможное, чтобы блокировать поставки лекарств в Иран. Хатибзаде также сообщил, что вице-премьер Азербайджана посетит Тегеран в ближайшую среду и добавил, что помимо серьезных пограничных проблем с Азербайджанской республикой, Иран обсуждает совместное действие в освобождении городов Нагорного Карабаха, и в ходе предстоящего визита азербайджанского чиновника в Тегеран будут достигнуты предварительные договоренности. Катарский телеканал «Аль-Джазира» в документальном фильме разоблачил, что ряд арабских стран, особенно Объединенные Арабские Эмираты, используют израильское программное обеспечение для взлома сотовых телефонов без необходимости перехода по ссылкам и ответам на звонки. Программа «Аль-Джазиры. Большой секрет» раскрыла слежку за мобильными телефонами журналистов и политических активистов с использованием передовых израильских программ подслушивания. В новом эпизоде под названием «Партнеры-шпионы» разоблачается информация об огромных инвестиционных контрактах Объединенных Арабских Эмиратов с израильскими компаниями, производящими шпионские программы и технологии прослушки. В рамках программы в сотрудничестве с Канадским исследовательским институтом удалось получить подробную информацию о прослушивании телефонных разговоров и слежке за мобильными телефонами. Репортер Аль-Джазиры сказал, что израильское программное обеспечение гарантирует нулевой щелчок или взлом телефона без того, чтобы владелец даже нажал на подозрительные ссылки. Все, что вам нужно сделать, это сделать анонимный телефонный звонок из одного из приложений на ваш смартфон, и даже если вы не ответите на него, программа сможет взломать этот телефон. Это шпионская технология, созданная израильской компанией по кибербезопасности NSO. Эта же израильская фирма является создателем скандальной программы подслушивания под названием «Пегас». Здесь особо выделены Эмираты. Расследование показывает, что они находятся в авангарде стран, готовых платить за доступ к израильским шпионским технологиям. По данным исследовательского института Citizen Lab, эмиратская компания Dark Matter использует программу обеспечения Pegasus. Политики, журналисты и активисты социальных сетей находятся в числе главных жертв израильского шпионского программного обеспечения. Многие жертвы не знают, что их сотовые телефоны были взломаны. Те, кто понимает, молчат, опасаясь за свою жизнь, а некоторые из них идут по извилистому и сложному пути судебных исков. В отдельных заявлениях иракские деятели и группы осудили ракетный обстрел в ночь на воскресенье зеленой зоны Багдада, где расположено посольство США и ряд ключевых правительственных зданий Ирака. Бригадный генерал Яхья Расул, пресс-секретарь вооруженных сил Ирака, Сегодня в своем заявлении отметил, что такие преступные действия, направленные против граждан и их безопасности, также ослабляют власть Ирака и подрывают безопасность, и это нападение является негативным сигналом для всего мира. Хади Аль-Амири, глава коалиции ФАТХ в иракском парламенте, также осудил нападение на дипломатические миссии и подчеркнул в заявлении, что такие взрывы не имеют оправдания ни под каким предлогом и что службы безопасности должны взять на себя ответственность за поддержание безопасности и обеспечение соблюдения закона. Сайд Амар Аль-Хаким, лидер движения национальной мудрости Ирака, написал в Твиттер, что нападение на дипломатические миссии поставит под сомнение авторитет Ирака и поставит под вопрос пессимизм в глазах мирового общественного мнения, а также поставит под угрозу жизнь жителей и граждан прилегающих районов. Посольство США в Багдаде прошлой ночью было подвергнуто ракетной атаке. Информационный центр по безопасности Ирака сообщил, что 8 ракет были выпущены по району Аль-Хадра в Багдаде, в результате чего были повреждены дома в Аль-Кадисе. Ни один человек или группа не взяли на себя ответственность за это нападение. Колонна материально-технической помощи, принадлежащая американским террористам, была атакована на юге Ирака. Колонна американских оккупационных войск была вынуждена остановиться на международной дороге к западу от южной провинции Насирия в Ираке после того, как подверглась нападению. Об этом сообщил в воскресенье вечером иракский новостной портал Saberian News. Ответственность за операцию взяла на себя нововыявленная группа батальона Касыма Аль-Джабарина. Военные конвои и базы США в Ираке многократно подвергались нападениям последние месяцы. Граждане и группировки в Ираке требуют вывода террористических американских сил из Ирака, а парламент страны одобрил план вывода этих сил. В Иране выявлено 6151 новый случай заражения коронавирусом. Представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана заявила, что за минувшие сутки в Иране скончался 191 человек, инфицированный коронавирусом, а общее число подтвержденных летальных случаев в стране достигло более 60 тысяч. Сима Ансадат Алари, приводя в понедельник последние данные по эпидемии коронавируса в стране, заметила, что за минувшие сутки в Иране был выявлен 6151 новый случай заражения коронавирусом. 991 человек из них был госпитализирован. Это был информационный выпуск. Января 2020 года террористическое правительство США совершило террор против командира бригады спецназа КУЗ Корпуса стражи Исламской революции Ирана генерал-полковника Касама Сулеймани и заместителя командира иракского ополчения Аль-Хашд Аш-Шааби Абу Махди Аль-Мухандиса и 8 их сопровождающих. В качестве реакции на это преступление 8 января КСИР Ирана нанес ракетный удар по военной базе США Айн-Аль-Асад в провинции Аль-Анбар в Ираке, а также по военной базе США в Эрбиле. Накануне годовщины этого террора мы поговорили с известным российским философом Александром Дукиным.
Генерал Сулеймани был настоящим героем. Героем битвы не только за интересы Ирана, не только за шиитский мир, но он был героем всего сопротивления. Сопротивления гегемонии, империализму и стремлению Запада установить свою волю в исламском мире, на Ближнем Востоке и на планетарном уровне в целом. И в этом отношении он был большим другом России, потому что Россия тоже бьется против однополярного мира, тоже ставит перед собой главную цель построения мира многополярного, свободного от западной гегемонии. То есть уже по объективным причинам, как тот герой, который сражался с американским империализмом, с западным империализмом, герой сопротивления, генерал Сулеймани был очень близок к нам. Но, кроме этого, именно генерал Сулеймани оказал огромное влияние на то, чтобы Россия и Иран действовали совместно против такфиристов в Сирии. Именно генерал Сулеймани организовал координацию усилий российских вооруженных сил и иранских вооруженных сил, а также иракских вооруженных сил в единой стратегии. То есть он сделал больше, чем кто бы то ни было, для того, чтобы русско-шиитский союз на Ближнем Востоке стал реальностью. В этом отношении он был большим другом нашей страны. Он был сторонником российско-иранского стратегического партнерства. И с иранской стороны он шел к той же самой цели, к которой иду я с российской стороны. Он был сторонником именно сближения, максимального сближения Ирана и России с иранской стороны. Я стремлюсь много лет к этому со стороны России. Мы делали с ним одно дело. Он был военный генерал, я философ. Но я чувствую его как своего брата, как своего единомышленника, как великого человека, с которым мы находились по одну сторону баррикад. Мы бились с ним в одной и той же битве и против общего врага и за одни и те же цели. Поэтому для меня потеря генерала Сулеймани была, как будто я потерял члена семьи, может быть, даже больше, очень близкого духовного человека. То есть он был героем сопротивления, героем борьбы за многополярный мир. Он очень много сделал для того, чтобы шиитская община Ближнего Востока стала не просто религиозной группой, а политической силой. Это тоже очень важно. То есть он фактически старался превратить шиизм в субъекта, шиитскую общину Ближнего Востока, и боролся вместе с суннитами, с мусульманами и с другими народами за справедливость, свободу и независимость всех стран и всех жителей как Ирана, так и Ирака, так и Сирии, и Ливии, и Ливана. Он очень много сделал для поддержки ливанской борьбы за независимость и сопротивление. Иными словами, генерал Сулеймани был великим героем, он был стратегом. И его, конечно, его уход, его отсутствие – это большой удар для всех нас. Но одновременно я хочу сказать, что он был еще не просто политическим деятелем, военным стратегом. Он был настоящим религиозным деятелем. Он был мучеником. Вот слово «мученик» по-гречески и по-арабски «шахид» означает сразу две вещи. Человек, который страдает, и человек, который свидетельствует. И тот является мучеником, кто свидетельствует об истине. И его жизнь, он свою жизнь отдает не просто ради каких-то частных интересов. Он своей смертью свидетельствует об истинности того дела, за которое он бьется. То есть он свидетельствует о том, что наша битва истинна. И вот поэтому, это обратный вопрос, кажется, что стоит убить наших героев, и мы ослабнем. Это неправильно. Стоит убить наших героев, и мы усилимся. Потому что их присутствие, мы же верующие люди, и христиане, и мусульмане. Мы верим в Бога, и мы знаем, что когда Бог видит нашу решимость сражаться за правое дело и не щадить своей жизни для этого, он нам поможет. А если с нами Бог, то кто против нас? Поэтому вот это свидетельство, наши враги, материалисты, они думают, что достаточно убить наших героев, и мы склонимся. Если они убьют наших героев, мы только усилимся, потому что герои будут помогать нам и с небес, где они пребывают. И эта помощь не метафора, эта помощь не нечто случайное. Поэтому нас убить нельзя. Мы, тот, кто с Богом, тот никто против него сил никакой не имеет. И в этом отношении, вот это важно, гибель генерала Сулеймани и Мухандаса, иракского героя, который был как бы иракским Сулеймани, шиитским героем Ирака. Вот их гибель не способна по-настоящему нас ослабить. Можно сказать так, что без него российско-иранский союз ослабнет. Мы не будем, можно было бы сказать так, что активность Ирана на Ближнем Востоке уменьшится, что корпус стражей исламской революции и иранские патриоты понесут, их позиции отойдут на задний план. Нет, все наоборот, все наоборот. Если человек отдает свою жизнь за правое дело, он усиливает это дело, а не ослабляет. Мы не материалисты, мы не считаем количество, победу по количеству войск или количеству живых и мертвых. Мы измеряем реальность степенью истины. И если человек жертвует собой за истину, за правое дело, то это дело усиливается. Поэтому дело генерала Сулеймани, оно живет. И его реакция на смерть его в России усилила наши позиции здесь. Он дал нам аргумент, он показал, смотрите, наши враги сделают все, чтобы уничтожить наших друзей, наших союзников. Это значит, что мы должны крепче держаться российско-иранского альянса. Мы должны вместе стоять на стороне России и Ирана, на стороне сопротивления, потому что за это отдают жизни лучшие герои. Вот этот аргумент, я помню, год назад, как раз, когда генерал Сулеймани был убит, по крайней мере, среди тех людей, которые занимаются военной стратегией на Ближнем Востоке, в России, это было настоящий траур, настоящее горе. Мы восприняли его гибель как гибель одного из нас, как будто один из высокопоставленных начальников, героев русской стратегии, русской борьбы за многополярный мир погиб. То есть это была героическая смерть нашего близкого друга. Это для нас не безразлично. И вот то, как переживали русские стратегии, русские военные, гибель и подлое убийство генерала Сулеймани, как это повлияло на ухудшение отношений к Америке, как мы разочаровались в Трампе, которому мы возлагали на которого надежды после этого убийства, как это повлияло в значительной степени на отношение к Израилю, который стал за этой провокацией. Вот это были настоящие результаты. И это было все только в направлении укрепления российско-иранского союза, только укрепила нас в нашей борьбе. Поэтому гибель мучеников не напрасна. Генерал Сулеймани великий, великий воин, и он не больше, чем геополитик или военный. Он религиозный деятель.
В эфире видеостриминг Госрадио Исламской Республики Иран. Я напомню вам, что вы можете связаться с нами по телефону WhatsApp плюс 98 903 50 65 508. Также можно присоединиться к нашему каналу в Telegram собачка Pars Today Russian. Адрес нашей электронной почты russian@parstoday.com. Я желаю вам всего доброго, хорошего вам дня, и да хранит вас всемилостивый Аллах.
Эпос 8 лет священной обороны.
Режим Саддама, который потерпел тяжелые поражения во время операции, подвергал бомбардировкам и ракетным ударам города Ирана. В результате этих преступных действий погибли сотни мирных жителей, среди которых много детей и женщин. Вождь исламской революции имам Хомейни в ответ на просьбу о мести за иранцев сказал, что режим Саддама угнетает и мусульман Ирака, и они не должны расплачиваться за преступления Саддама. Основатель Исламской Республики Иран, согласно исламскому учению, подчеркивал, что необходимо честно бороться, чтобы отразить агрессию. Саддам, подвергая бомбардировкам и ракетным ударам города Ирана с целью компенсировать свои неудачи на поле боя с отважными иранцами, также наносил удары по нефтяным танкерам и терминалам Ирана, пытаясь остановить экспорт иранской нефти как важнейшего источника валютных доходов Ирана. Франция в этом направлении оказала значительную военную поддержку Саддаму Хусейну для осуществления атак на иранские нефтетанкеры, порты и терминалы в Персидском заливе. Французское правительство в октябре 1983 года передало иракским ВВС 5 самолетов «Супер Этендар» вместе с персоналом, пилотами и экипажами. Клод Шессон, бывший министр иностранных дел Франции, во время передачи Ираку этих военных самолетов заявил, что установление военного баланса в Ирано-Иракской войне, а также мирные намерения Ирака и отказ от них со стороны Ирана послужили мотивом для французского правительства передать эти самолеты Ираку. Передача этих самолетов Ираку увеличила мощь иракских ВВС для нападения на иранские корабли в районе от бухты Хормуса и до острова Харк. С самого начала вторжения режима Саддама в Исламскую республику Иран Франция всегда оказывала разнообразную помощь Ираку. В дополнение к политической и дипломатической помощи Франция дала убежище террористической группировке «Мунафикин» – «Лицемеры» в своей стране, предоставив им большие организационные возможности и доступ к различным странам, включая Ирак. Франция была также базой для организации группировки «Мунафикин» и передачи их в Ирак с целью создания военной организации для борьбы с Ираном. Через штаб-квартиру «Мунафикин» во Франции члены этой группировки со всего мира перебрасывались в Ирак, и там создавались военные отряды террористов из числа «Мунафикин». Чтобы командование и планирование военных операций «Мунафикин» базировалось в Париже и оттуда осуществлялось руководство шпионской деятельностью на фронтах Ирана и внутри страны. Имам Хомейни, да распространится на него милость Аллаха, в ответ на создание убежища для мунафиков во Франции в своей речи от 20 ноября 1983 года сказал: «Народ Франции должен знать и помнить, что нынешнее правительство этой страны на этом отрезке времени опозорило Францию, и все те усилия этой страны, о которых народ рассказывал и писал книги, так, где речь идет о республике, бразды правления должны принадлежать народу. Поэтому я не приемлю заявления французов, которые говорят, что это дело рук правительства, и правительство является таким. Народу Франции следовало бы задуматься о своей репутации, которая исчезает, и посадить на место нынешнего правительства правильнее и сменить его. Нынешнее правительство Франции достойно называться главным террористом, потому что сегодня во Франции получили возможность собираться террористы всех масти, и само оно совершает террористические действия. У Ирака есть задолженности Франции, и так как правительство Франции знает, что не сможет вернуть себе иракский долг, срывает свою злость на иранцах». Передача французских самолетов и ракет режиму Саддама привела к изменению возможностей иракских ВВС для нападения на иранские центры экспорта нефти. Многие из нападений Ирака привели к утечке нефти на поверхности моря, что привело к загрязнению окружающей среды. Нападение Ирака на нефтяные платформы и некоторые иранские нефтеперерабатывающие заводы сократили наполовину производство нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе в Абадане, Тегеране, Ширазе, в Керманшахе. Урон от войны постепенно увеличивался. Согласно докладу премьер-министра Исламской Республики Иран от 16 января 1983 года, Иран по причине нападения иракской армии на нефтяные объекты страны и отсутствие возможности экспортировать нефть понес убытки в размере 56 миллиардов долларов. Остров Харк – самый важный терминал в экспорте нефти Ирана. С начала и до конца войны был одной из постоянных целей иракских авиаударов. Иран развернул свою самую мощную систему противовоздушной обороны, включая ракетную базу на этом острове. Несмотря на постоянные удары с воздуха по причалам и нефтяным резервуарам на острове Харк, до конца войны экспорт нефти с этого острова никогда не прекращался. Власти Исламской Республики Иран вслед за усилением иракских атак на иранские терминалы и нефтяные танкеры заявили, что Исламская Республика Иран является гарантом мира и безопасности в Персидском заливе. Но если не будет экспортироваться иранская нефть, то нефть ни одной из стран Персидского залива не пройдет через Ормузский пролив. Эта реакция Ирана на нападение Ирака на терминалы и нефтяные танкеры страны при помощи шейхов стран Персидского залива и правительства Запада вызвала реакцию на региональном и международном уровнях. В этой связи министр иностранных дел Японии на встрече 8 июля 1983 года со спикером иранского парламента призвал к прекращению войны. В ответ Иран также заявил: «Мы хотим мира, но без учета наших условий мир установлен не будет». С другой стороны, Иран попросил Японию отказаться от перевода оставшихся 2 миллиардов кредитов, которые Япония должна предоставить Ираку. Однако, ввиду того, что этот кредит был выделен на невоенные расходы, помощь Японии Ираку продолжалась. Превосходством Исламской Республики Иран на полях сражений сторонники Саддама вступили в прямую конфронтацию с Исламской Республикой Иран. После иракской угрозы нападения на нефтяные объекты Ирана в Персидском заливе и реакции Ирана в этой связи, некоторые страны юга Персидского залива обратились к Соединенным Штатам с просьбой размещения военного контингента в Персидском заливе. Правительство США воспользовалось этой возможностью, и Пентагон подготовил план защиты интересов США на нефтяных месторождениях в Персидском заливе. В соответствии с этим планом были созданы силы быстрого реагирования. С увеличением атак Ирака в Персидском заливе и ответной реакцией Ирана закрыть Ормузский пролив в случае нападения Ирака на иранские танкеры, Соединенные Штаты направили морскую флотилию в составе 2000 морских пехотинцев из Бейрута в Индийский океан и в сторону Персидского залива. Авианосец «Рейнджер» вместе с 6 другими кораблями прибыли в Индийский океан в октябре 1983 года. В связи с ростом нападений Ирака на корабли в Персидском заливе, а также нападения на жилые районы, тогдашний генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Кульяр направил следственную комиссию в обе страны – Иран и Ирак. Специалисты Следственной комиссии ООН в отчете констатировали факт серьезных потерь в иранских городах и жилых районах, вызванных авиационными и ракетными ударами Ирака, который послужил основой для принятия резолюции за номером 540 Совета безопасности ООН. Проект резолюции был предоставлен Совету безопасности тремя странами – Заиром, Того и Гайаной 31 октября 1983 года после расширения войны в Персидском заливе и использования Ираком французских самолетов «Супер-Этендар» и крылатых противокорабельных ракет «Экзосет». Резолюция за номером 540 была четвертой резолюцией по Ирано-Иракской войне, которая была включена в повестку дня Совета Безопасности и в итоге была принята 12 голосами при трех воздержавшихся – Мальта, Пакистан и Никарагуа. В резолюции впервые упоминалось о необходимости объективного расследования войны и содержался призыв генеральному секретарю ООН начать консультации с обеими сторонами для прекращения конфликта и установления мира.
Иран – волшебная страна.
Друзья, вы слушаете очередной выпуск программы «Иран – волшебная страна», посвященный представлению свободной торговой зоны Чабахар, старинного района Тис и порта Конарак на юге провинции Систан и Белучистан. Как вы, должно быть, помните, в предыдущей передаче мы ознакомились с природой и этнографической спецификой Белуджи. Сегодня мы продолжаем виртуальную экскурсию по округу Чабахар в обширной и богатой провинции Белучистан. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Округ Чабахар площадью более 17 тысяч квадратных километров находится на самом юго-восточном краю Ирана, на берегах Оманского залива и Индийского океана. Этот округ на севере граничит с округами Ираншахр и Никшахр, на юге с Оманским заливом, на востоке с Пакистаном, на западе с провинциями Керман и Хурмазган. Он состоит всего из трех городов – Чабахар, Конарак и Нигор. Округ Чабахар располагает береговой полосой вдоль Оманского залива протяженностью около 300 километров. Одноименный административный центр Чабахар расположен на высоте 7 метров от уровня моря, на расстоянии 2286 километров от столицы и 721 километров от города Захидана. В результате наступления вод Оманского залива в районе Систан и Белучистан образовался залив Чабахар, который в силу изрезанности береговой линии считается крупнейшим заливом страны на берегу Оманского залива и самой близкой к Индийскому океану акватории. В заливе Чабахар расположены порты Чабахар, Тис и Конарак. Округ Чабахар под воздействием смягчающих свойств Оманского залива и близости к тропику Рака и сезонных ветров в четыре времена года отличается умеренным и мягким климатом. Некоторые считают, что номинация Чабахар в переводе с персидского языка «четыре весны» этимологически соотносится с климатическими свойствами этого города. Округ Чабахар сообщается с центральными округами и городами страны посредством асфальтированной дороги через город Ираншахр, расположенный в 350 километрах к северу от порта Чабахар. Чабахар в старину назывался Тисом. В этом древнем районе можно встретить следы исторического величия, которые после долгих веков все еще не стерли с лица этой благородной земли. Чабахар ввиду своего уникального стратегического положения издревле находился в фокусе внимания. В те времена, когда тогдашние правители Ирана не знали о важном стратегическом положении Чабахара, из-за него воевали такие колониальные державы, как Британия, Португалия и Испания. Об этом свидетельствуют памятники, оставшиеся от португальского замка на холме Тис в 9 километрах к западу от Чабахара в Каджарскую эпоху, издание «Банглу» внутри современного города Чабахар, который некогда был эпицентром вмешательства британского правительства. Что касается истории торговой деятельности и морской связи района Белучистан, судя по историческим доказательствам, Чабахар со времен ахаменидов считался важным торговым районом на пути морской торговой сети, откуда на большие рынки Ближнего Востока поставлялись товары из Китая, Индии и Юго-Восточной Азии. Венецианский путешественник Марко Поло в своих путевых записках так упоминает о порте Чабахар. Многие купцы, путешествующие через море, причаливают там, в Чабахаре. Множество товаров оттуда вывозят по наземным дорогам. Чабахар, будучи расположенным на международном транспортном перекрестке между Востоком, Западом, Югом и Севером, занимает особое географическое положение. Ввиду своего важного политического, экономического, социального и стратегического положения, Чабахар был объявлен свободной торгово-промышленной зоной. Этот проект весной 1991 года был ратифицирован Кабинетом министров. Задача реализации новых программ в Чабахаре на площади более 14 тысяч гектаров в рамках постановления правительства Исламской Республики Иран для превращения этого района в свободный промышленный полюс мира была предоставлена организации свободной торгово-промышленной зоны Чабахара. Эта задача была разработана в рамках 20-летней программы, на основе которой приоритетом стало представление района и его потенциалов в области туризма, промышленности и торговли. В настоящее время Чабахар в качестве свободной торговой зоны считается основным стержнем развития восточной части страны. Его экономическая деятельность, как бьющее сердце, отодвигает на задний план социально-экономический облик провинции Систан и Белучистан и юг провинции Хорасана и играет решающую роль в развитии этих двух провинций. Район Чабахар, ввиду своего географического положения, помимо уникальных экономических преимуществ в регионе, имеет большое значение и на международном уровне. И поэтому, благодаря разумной политике властей Исламской Республики Иран, стремительно развивается и в ближайшем будущем будет играть куда более существенную роль в развитии региона. Среди портов залива Чабахар весьма богатой историей можно похвастаться порт Тис, который своей популярностью и долговечностью обязан не только своей красоте, но и ценным древним памятникам. Среди окружающих Тис гор разбросаны многочисленные исторические памятники, еще не полностью обнаруженные малые и большие пещеры, кладбища и старинные крепости. В общей сложности район Тис вместил в себя памятники различных периодов цивилизации, сохранившиеся по меньшей мере в течение 4 тысячелетий. Главными историческими памятниками порта Тис являются артезианские колодцы, пещеры, мавзолеи, соборная мечеть и замок Тис, известный как Португальская крепость. Тис находится на расстоянии 9 километров от Чабахара между двумя горными цепями. Издали перед глазами открывается красивая панорама хижин, находящихся посередине густых кустарников и пальм и представляющей собой красивое мирное сосуществование человека и природы. Среди прочего, возвышающийся к небу высокий и красивый минарет мечети Тис творит уникальный пейзаж, привлекает к себе взоры каждого посетителя. Эта красивая мечеть, причем особую духовную атмосферу для нее, создают потрясающая простота цветов и дизайна. Население района Тис составляют люди из различных белуджских кланов, занимающихся рыболовством, разведением овощей и садоводством. Порт Тис с X века считался важным торговым центром на пути морской торговой сети. Через него на рынке Среднего Востока вывозились товары из Китая, Индии и Юго-Восточной Азии. Выдающийся путешественник и географ Мукадаси пишет о Тисе. В этом городе множество пальм, хороший караван-сараи и красивая соборная мечеть. Там живут люди из разных народностей. После ознакомления с портом Тис стоит поговорить о порте Канарак, расположенном на западном берегу залива Чабахар, в 50 километрах от города Чабахар. Подобно тому, как Чабахар считается главным торгово-экономическим портом провинции Систан и Белучистан в Оманском море, Канарак является самым важным рыболовным портом этой провинции. Этот портовый город считается более многонаселенным и благоустроенным по сравнению с остальными районами провинции. В городе Канарак высоко развита инфраструктура, в том числе телекоммуникации, шоссейный транспорт и аэропорт. Наличие здесь сотен рыболовных судов и вместе с тем активный бизнес кораблестроительства свидетельствует о широком распространении рыболовства в Канараке. Рыбаки Канарак – это активные и деятельные люди, которые для рыболовства вдоль побережья Персидского залива и Оманского моря проплывают весь маршрут с самой высокой точки в Оманском заливе до значительной части Персидского залива. Усердие, смелость, мужество и большой опыт местных рыболовов стали притчей во языцах по всему южному побережью страны.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.